вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и вы задаем свои вопросы Александру Сафонову, проректору Академии труда и социальных отношений, доктору экономических наук. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, учитывая, что за субботу-пятницу у нас таких специально ориентированных экономических программ в эфире, кажется, не было, я предлагаю вначале обсудить то решение, которое Центробанк принял в конце прошлой недели, рабочей, в пятницу, а именно снижение ключевой ставки до 9,75% годовых. Сегодня, не знаю, насколько справедливо говорить, что на этом фоне мы наблюдаем рост и курса доллара, и курса евро. Доллар вырос на 25 копеек, на открытии сегодня было 57 рублей 9 копеек, а евро на 43 копейки вырос, до 61 рубля 99 копеек. Можем мы хоть как-то увязывать эти два обстоятельства, вот курсы валют и решение ЦБ, принятое в пятницу?
Ну, я думаю, что вряд ли, да, потому что еще бы в пятницу валютные курсы отыграли бы эту позицию, тем более это решение было достаточно ожидаемо. Потом я бы обратил внимание на то обстоятельство, что снижение учетной ставки Центрального банка, ну, скорее, символически.
Символически, потому что при такой инфляции нельзя этого не делать.
Ну, конечно, конечно, потому что просто по-другому нельзя было бы объяснить. Ну, и плюс ко всему прочему, все-таки, так сказать, у реального сектора экономики накапливается достаточно большой скепсис по поводу проводимой такой жесткой политики монетарной Центрального банка, поскольку все-таки денежная масса достаточно зажата, и, естественно, очень трудно в этих условиях развиваться.
Ну, то есть ключевой вывод, все было предсказуемо, валютные рынки быстро качнулись в одну сторону, потом все было отыграно, и вообще никакого результата этого понижения мы не наблюдаем.
Конечно, конечно.
Но я обращу внимание, не знаю, может быть, это чисто риторическая вещь, «Коммерсант» сегодня, не знаю, кто автор публикации, допускаю, что Бутрин, пишет об этом снижении так: «Совет директоров Банка России начал вчера, публикация субботняя, начал цикл снижения ключевой ставки, то есть дальнейшего снижения ожидает».
Ну, вы знаете, здесь вот не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предсказывать такую позицию. Почему? Потому что что мы можем ожидать другого, если постоянно Центральный банк докладывает о снижении уровня инфляции? Более того, по их прогнозам, 2017 год, ну, скажем так, позволит превысить целевой показатель, там, 4,1% уровня инфляции. Поэтому если это будет происходить, а для этого есть все основания, потому что у нас, к сожалению, так сказать, нет источников или, скажем так, драйверов, да, для того, чтобы каким-то образом повлиять в обратную сторону на уровень инфляции, да, то есть и бюджетные расходы очень сильно зажаты, да, которые в длительный период времени являлись как раз вот таким драйвером.
А кто может перед собой ставить задачу обратным образом влиять на уровень инфляции, то есть повышать инфляцию?
Ну, в данном случае вот Центральный банк, если вы помните, в прошлом году, так сказать, вел такую заочную дискуссию с Минэкономразвития, например, да, когда еще обсуждалась возможность, скажем так, большего количества вброса денег в экономику со стороны федерального бюджета, да, и тогда Центральный банк говорил о том, что в этом случае он будет вынужден заниматься более жесткой системой управления, то есть повышать учетную ставку. Это был, кстати, так сказать, такой проброс, как раз в этот период времени появилась в поле дискуссии программа Столыпинского клуба, да, которая как раз и содержала вот эти предложения в плане того, чтобы правительство смогло получить такой резерв за счет Центрального банка в 1,5 триллиона рублей, да, и вот эти деньги бросить на развитие экономики, на стимулирование темпов экономического роста. Ну, вот в этой, еще раз подчеркну, так сказать, в этом споре заочном, да, Центральный банк четко, так сказать, выразил свою позицию. И он по-прежнему видит основные угрозы в развитии инфляции. Это, в первую очередь, дополнительные доходы бюджета, если, так сказать, цены на нефть будут расти дальше, да, и, соответственно, будут расти, например, в предвыборный период времени, скажем так, желание...
Расходы
желание,
по исполнению, да, социальных обязательств.
Да, да, увеличить расходы на, не только на социальные обязательства, но и по другим статьям.
Но допустим, это некий цикл, некие снижения, дальнейшие снижения Центробанк, возможно, планирует, но на каком-то этапе это за пределы символического влияния может все-таки выйти? Ну, скажем, кредиты действительно станут доступнее, исходя из того, что ставка снижается. Или это должно быть снижение не на доли процентных пунктов, а прям вот там
знаете,
на отчетливые проценты?
Вот, аналогия такая, да, у больного температура 39,9. Да, и вы как будете оценивать его состояние, выздоровел он или нет, если температура у него упадет до 39,7. Вот понимаете, так сказать, состояние-то то же самое останется в принципе. Поэтому о доступности кредитов можно будет судить только тогда, когда ставка станет конкурентоспособной с теми ставками, которые существуют за рубежом. Понимаете, ведь еще мы должны с вами исходить из того, что почему вообще промышленность постоянно говорит о том, что вот те кредитные ставки, которые предлагаются банками, да, и которые стимулируют, в том числе Центральный банк своей политикой, они недоступны. Потому что вы, например, так сказать, осуществляя проект, который должен, ну, по модернизации, например, производства, там, по развитию импортозамещения, вы должны видеть горизонт планирования 15-20 лет. Да? То есть, ну, стандартный, так сказать, срок окупаемости оборудования, это станочного парка и основных фондов, это где-то 14 лет. И вот вы за 14 лет должны будете не просто расплатиться с теми кредитами, которые вы взяли, да, но вы еще должны, так сказать, будете все-таки заработать что-то для себя, иначе ваш бизнес превращается в некую благотворительность, да, то есть что не является сутью бизнеса. Если это так, тогда вам нужно понимать, из чего вы будете возвращать, из каких, так сказать, источников будете возвращать вот эти кредиты, те, само тело кредита, соответственно, да, ну и те проценты, которые будут набегать, да, вот. И если у вас кредит стоит 15%, например, да, то вам маржинальность нужно обеспечивать нормальную где-то, да, там за 30%, а лучше 40%, да, потому что вам еще надо расплачиваться по налогам, да, с государством, так сказать, ну и много еще чего у вас там может возникнуть в рамках развития бизнеса. То есть получается, что заранее Центральный банк, значит, я не думаю, что это осознанная позиция, да, наверное, в какой-то степени, так сказать, это в определенной степени недоработка с точки зрения смысла мысли, не думает о том, что такой маржинальности у нас практически нигде нет, да, и в мире нет, да, и у нас не может быть. Только при одном условии, да, так сказать, когда там, значит, государство просто финансирует вот эти такие дикие расходы. Вот. Раз так, соответственно, ну, мы что можем ожидать? Мы можем ожидать очень долгое раскачивание бизнеса, продолжать, он будет ожидать улучшения. Вот, собственно говоря, так сказать, сейчас это и происходит. Да? Центральный банк же ведь переживает по поводу того, что есть большая ликвидность на счетах крупных компаний. Вопрос в том, что они, дети ее никуда не могут, да, и потребительского рынка, с одной стороны, нет, да, и, во-вторых, так сказать, опять же, неопределенные условия, связанные с политикой кредита.
Говоря о ликвидности, вы имеете в виду средства на счетах финансовых кредитных организаций?
Да, 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 ну, ни в коем случае не население, естественно, да, потому что те, так сказать, данные, которые пришли от Росстата, свидетельствует о том, что падение реальных доходов населения возобновилось.
Нет, я имею в виду в данном случае, что вы не говорите о счетах предпринимателей и производителей.
Нет, да, да.
Я напоминаю, что вы, конечно, тоже можете к этому разговору присоединяться. В студии Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. 7373948 – это для звонков в прямой эфир, код 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. И говорит МСК-бот, это наш бот в Телеграме, пишите туда тоже. 74-й пишет, а вот если сейчас иностранные инвесторы начнут выводить капиталы из России из-за слабости дешевизны рубля, то ЦБ опять взвинтит ставку?
Ну, безусловно, во-первых, так сказать, надо как бы смотреть, какие есть у нас инвестиции, да, есть инвестиции портфельные, да, значит, есть так называемые, так сказать, спекулятивные, значит, инвестиции, когда серьезный инвестор заинтересован здесь зарабатывать свои деньги, да, то есть он вкладывает это надолго, и вывести эти средства очень-очень сложно, да. И, как правило, так сказать, они этим не занимаются. А вот что касается спекулятивного капитала, да, то действительно с ним, так сказать, очень сложно бороться, Потому что, с одной стороны, так сказать, Центральный банк все время превозглашает о том, что у нас курс валютный, так сказать, он свободообразуемый, да, так сказать, даже не в коридорах, как это, например, так сказать, можно видеть в азиатских, юго-восточно-азиатских странах, таких же, как, например, Китай, да, там управляемый все-таки курс в значительной степени. Ну, естественно, так сказать, Центральный банк будет действовать исключительно рыночными методами, да, то есть это повышать, так сказать, ставку учетного процента, другого способа нет.
Но спекулянты инвестиционные, о которых много вот с начала 2017 года говорят, то, что Центробанк сейчас снизил ставку, это для них какой-то серьезный сигнал? То есть можно уже сейчас будет в ближайшее время пронаблюдать вывод средств?
Вряд ли. Почему? Потому что сейчас, смотрите, что происходит, да, так сказать, вот. Во-первых, рейтинговые агентства подняли, соответственно, так сказать, рейтинг страны. Да? Это тоже очень замечательно для них, да, потому что позволяет им больше количества средств, значит, направлять на наш рынок, раз. Во-вторых, рубль демонстрирует достаточно серьезную устойчивость. Да? Соответственно, тоже, так сказать, есть интерес сюда вложиться. И у нас появляются инструменты, например, так сказать, это высокодоходные. Это инструменты, связанные, так сказать, с размещением Минфина ОФЗ, да, почти, так сказать, там 10%.
Да, вы сейчас говорите про ОФЗ, которые и сейчас уже есть в обращении, те вот новые, которые планируют предложить?
Нет, которые планируют предложить, так сказать, Министерство финансов, да, вот.
Но они же на 20 миллиардов всего их размещают.
А, понимаете, это, так сказать, капелька с капелькой, да, складывается, получается, ручеек, потому что спекулянты смотрят различные позиции, да, так сказать, и, соответственно, в значительной степени даже эмоционально реагирует на ситуацию валютную. То есть сейчас вот по всем параметрам, так сказать, наш рынок достаточно стабилен, так сказать, и достаточно выгоден. Вот. Поэтому, естественно, так сказать, есть желание здесь деньги пока оставить. И вряд ли, так сказать, ну, в ближайшее время обозримое, да, так сказать, очень сложно все это прогнозировать, естественно, да, до сих пор нет ни одного Нобелевского лауреата, который бы получил, так сказать, соответствующую премию за прогнозы по валютному рынку или прогноз ценных бумаг, вот. Но, тем не менее, так сказать, пока вот внешние, так сказать, показатели, они свидетельствуют в пользу того, чтобы сюда деньги направлять, ну, не наоборот.
Как вообще так получается, что целый ряд каких-то решений и действий, предпринимаемых и Центробанком, и экономическим блоком правительства, не приводит к серьезным колебаниям на валютном рынке? Хотя, может быть, я вот с этой характеристикой ошибаюсь. Понижение ставки – символическое решение, никакого отчетливого результата. Приобретение Минфином валюты – тоже никакого результата такого отчетливого. Почему так? То есть, мне казалось, в других обстоятельствах, или, может быть, там, в другой экономике, это бы все отыгрывалось довольно заметно. У нас
ну, вы знаете, у меня такое вообще впечатление, да, что наш бизнес научился жить, значит, без участия государства, да, и в значительной степени это защитная реакция, да, то есть нет определенной степени доверия, да, тем действиям, которые осуществляет то или иное ведомство. И тут действует принцип «поглядим», да, то есть вот вспомню недавнюю, так сказать, эйфорию министра экономического развития по поводу того, что вот сейчас начнется рост,
да? Ну, он даже обозначался, да, этот рост, да, со ссылками на данные, да, да, Росстата. Да, да, да.
Понимаете, ну, если анализировать фундаментальные, значит, факторы, да, которые должны были бы этот рост поднять, они говорили в пользу того, что, так сказать, этого не произойдет. Вот, поэтому, естественно, вот происходит при прогнозировании, да, при разработке стратегии или тактики поведения наших компаний, в том числе зарубежных, да, так сказать, это очень аккуратное отношение к той информации, которую подают федеральные органы исполнительной власти. Очень часто, так сказать, например, там вываливаются в СМИ сведения, информация там, о борьбе мнений по поводу того или иного налога.
Да.
А потом это ничем не заканчивается. Поэтому здесь уже вот некая, так сказать, такая защитная реакция, да, по поводу того, что, так сказать, вот не стоит... реагировать.
Вы бы оценили такую модель взаимодействия граждан, бизнеса и государства, вот когда государство там генерирует какие-то идеи, они то ли утекают, то ли ими официально делятся с публикой, потом принимаются решения, вроде закупок валюты Минфином. Все это обсуждается, все это на виду, а с рынком при этом ничего заметного не происходит. Ну, это... Ну, скорее, позитивная модель вот, взаимодействия.
Для нашей экономики, наверное, она вынужденная модель, да, она не позитивная, так сказать, и не негативная, да, это просто, так сказать, адаптация к той среде, в которой вынужден работать бизнес. Конечно бы, любой вам бизнесмен сказал бы, чтобы он хотел больше определенности, да, и он бы понимал, что если что-то высказано в СМИ, да, угу. это уже там проработанное решение, после этого что-то будет. А когда сказал один, сказал второй, да, почему-то, так сказать, они сказали с точностью да наоборот, естественно, бизнес начинает, так сказать, метаться в панике, да, не понимает, что будет происходить, и в конечном итоге не действует по своей какой-то программе, вот, которая никак не связана, так сказать, вот с этими стратегическими размышлениями.
Но, с другой стороны, если бы эти идеи о каких-то налоговых маневрах вдруг внезапно в уже окончательном виде там вносились в парламент и так быстро через него проходили и принимали, все бы возмущались, а как так, почему с бизнес-сообществом никто этого не обсудил?
Нет, вы знаете, ведь обсуждение обсуждению, так сказать, рознь. Одно дело, когда не проработанные никем решения, да, просто идею, да, вбросили в СМИ. Сказали, а давайте попробуем так. А вот этот подход абсолютно неправильный, неверный, да, потому что очень высока степень вероятности того, что эта идея там так и умрет, и вот статус идеи не переживет. Понимаете, вот во всем мире существует нормальная практика, вот в свое время я с коллегами, так сказать, из немецкого Министерства экономического развития, так сказать, общался, как они вообще выстраивают свою схему там планирования, прогнозирования, да, и на мой вопрос, а сколько у вас вариантов прогноза, да, они долго не недоумевали, да, потому что не могли понять. Но я вам объяснял, что вот у нас есть там пессимистический, оптимистический, mm-hmm. реалистический. Они говорят, нет, ну у нас один. И как они добиваются того, чтобы этот план был действительно один, и он был в максимальной степени приближен к жизни? Да, вот есть проработки ведомства, да, там, например, экономического ведомства. Дальше, так сказать, это экономическое ведомство, нарисовав некие свои... скажем так, ориентиры, да, передает эту бумагу для дальнейшей дискуссии, да, и написания конкретных там разделов в отраслевые там объединения работодателей, да, и те уже, исходя из своих планов производственных, да, из своего понимания конъюнктуры внешнего рынка, вносят туда коррективы, а именно, будет там развиваться металлургическая промышленность такими темпами, не будет. Вот этот документ обратно возвращается, понимаете, он уже не является документом только одного ведомства, да, это коллективная работа.
Но отличие, получается, от существующей у нас системы принятия решений в том, что в описанной вами ситуации генератор идеи вот самого стержня все-таки это правительство, потом это спускается к производителям, предпринимателям, они вносят поправки, потом это возвращается обратно наверх.
Да.
А в случае с тем, как у нас это происходит, все где-то генерируется наверху, сторонняя дискуссия ведется.
Да, причем спор это, как правило, так сказать, возникает между ведомствами, да, и даже, так сказать, отдельные какие-то позиции обсуждаются вне связи, вне понимания того, а как та или иная там идея будет в жизни работать. Знаете, это и таких примеров привести можно масса.
Но, кстати, раз о вот межведомственных отношениях было сказано, издан, по-моему, сегодня документ, который уже предписывает и описывает, как это, проект нормативных правовых актов, правового акта, проект постановления правительства Российской Федерации о передаче его в ведомство, в его ведение Росстат. В общем, Росстат переходит в Минэкономразвитие, как это было около 5 лет назад. Это по мотивам событий прошлой недели, когда министр Орешкин очень критиковал Росстат, потому что последние данные ведомства его прежние позитивные прогнозы опровергают. То есть Орешкин наметил почти гарантированный рост в этом году на 2% экономики. Последние данные Росстата, конкретных цифр не назову, но они не способствуют тому, чтобы прогноз показали. Реализовался. Решение Росстат подчинить снова Минэкономразвитие. Вот с точки зрения аппаратной, административной, насколько это, по-вашему, решение толковое? Должно ли это эта служба Росстат, должна ли она была существовать также более-менее отдельно, обслуживая все правительство, или вот теперь только через голову Минэкономразвития своими данными делиться?
Вы знаете, с точки зрения, скажем так, достоверности данных, которые Росстат там публикует и собирает, перед подчинением его от правительства, например, Минэкономразвития, ровным счетом ничего не изменит. Понимаете, потому что если есть желание у кого-то в правительстве того, чтобы Росстат давал, скажем так, в кавычках, да, хорошие цифры, да, так сказать, ну, это вполне достижимая там цель, достаточно руководителю тихонечко намекнуть, и он все это будет делать. Поэтому я бы, так сказать, не связывал вот это решение исключительно с тем, что есть желание, чтобы Росстат там показывал более позитивные цифры. Угу. Вот. Просто мы, страна, к сожалению, такая, которая не может жить там бесконечно перетрубаться, да, в системе органов исполнительной власти. С точки зрения, еще раз подчеркну, качества управления ничего ровным счетом не изменится.
Ну, а зачем, в принципе, тогда решение принимать?
Не знаю, да, так сказать, не могу корректировать. Я более того скажу, что, наверное, это было бы решение просчитать именно с точки зрения имиджевых там потерь, да. Особенно, так сказать, вот на фоне последних там событий. Потому что Росстат дает ровно то, что, так сказать, он собирает и может собрать. Понимаете, и к нему в большей степени претензий-то как раз не у правительства, а у тех организаций, которые занимаются самостоятельной аналитической работой, да, собирают данные при помощи своих собственных обследований. Вот действительно там очень большие, так сказать, расхождения. А для того, чтобы понять, есть там возможности для экономического роста или нет, ну, понимаете, давайте посмотрим внешнюю конъюнктуру, которая не зависит от данных Росстата, да. Мы видим с вами, что темпы экономического роста в мире, да, так сказать, они медленные, да, там не преодолел последствия экономического кризиса Китай. Соответственно, страны ОПЕК вынуждены, реагируя на сложившуюся ситуацию, контролировать рынок нефти, да, ограничить его. То есть все наши, так сказать, основные параметры экспортные, да, они находятся в достаточно таком, так сказать, ограниченном, скажем так, масштабе, да, и не могут там расти ни цены, как бы нам хотелось, да, ни объемы, так сказать, продаж. Вот. Поэтому, естественно, с этой стороны, так сказать, нам экономического роста ждать не приходится. Да, это не драйвер для нас. Да, так сказать, сельскохозяйственная продукция, на которую мы сделали ставку, да, сталкивается сейчас с ограничениями со стороны, например, Турции. Да. Да. Это, кстати, только первая, можно сказать, ласточка. Да, как только ты заходишь на рынок, который до тебя делили другие компании, да, ты будь готов к тому, что ты столкнешься с различного рода там торговыми войнами.
Вы имеете в виду то, что если мы теперь не экспортируем в Турцию зерновую продукцию, то мы ищем другие рынки, конечно, и на этих рынках у нас тоже не ждут.
Нас тоже не ждут, понимаете, поэтому поднять там, значит, объем продаж, скажем так, до тех сопоставимых цифр, да, которые были связаны с торговлей нефтью, ну, практически невозможно, так сказать, значит, там, даже в среднесрочной перспективе, потому что мы потеряли только на ценах 149 миллиардов рублей, да, доходов нефтяных, а весь наш экспорт сельскохозяйственный, он где-то приходил к 14-15 миллиардов, то есть вот можно сопоставить. Соответственно, нам надо в десятки раз нарастить. Ну, сами понимаете, каких это денег стоит, да, с точки зрения даже создания базы.
Но вы исходите из того, что турецкий рынок для наших сельхозпроизводителей надолго потерян, или это такой момент торга?
Нет, ну, во-первых, надо знать все-таки логику наших азиатских соседей, да, и восточных соседей. В том смысле, что они всегда будут искать какие-то размены, да, в данном случае, так сказать, вот Эрдогану надо все-таки восстанавливать тот рынок, который он потерял в результате санкций, введенных в связи с вот сбитым нашим самолетом. И, естественно, на фоне того, как он проводит политику, так сказать, и внедряет имидж такого успешного, так сказать, вот сурового руководителя, ему крайне необходимы успехи, да, в том числе, так сказать, для своих сельхозпроизводителей, да, ведь Турция это все-таки не промышленная держава. Поэтому, естественно, так сказать, здесь будут какие-то определенные размены, да, искаться, и в конечном итоге, так сказать, урегулируется этот вопрос.
Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, сейчас в студии. Разговор продолжим уже после информационного выпуска. Напоминаю, телефон прямого эфира 7373948. Дадим после новостей слово вам.
Хороший вопрос.
11:35. Мы продолжаем разговор с Александром Сафоновым, проректором Академии труда и социальных отношений, доктором экономических наук. Как и обещал, сейчас дадим слово вам. Напомню, мы практически всю первую получасовку посвятили разговору о том, как те или иные, казалось бы, глобальные решения экономических властей в России, решения Центробанка, как они сказываются, а точнее не сказываются отчетливо на нашем рынке, на нашей экономике. Вот теперь вы тоже присоединяйтесь к этому разговору. 7373948 для звонков в прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8 и говорит МСК-бот в латинице в одно слово, это наш телеграм, пишите и туда тоже. Приглашаем вас, здравствуйте, вы в эфире.
Для взаимного кредитования есть возможность, чтобы не было связано это с инфляцией или курсом доллара, учитывать время, приумножая внесенные суммы на время кредитования, и потом при возврате такая же обратная операция. Если будет несколько участников, то можно и крупные проекты, а практика в отношениях между людьми таким образом, когда люди кредитуются, показывает, что можно брать кредит в два раза больше, чем внесенная сумма.
Если коротко, мы правильно вас поняли? Вы считаете, что рецепт таков? Если кредит берет не одна организация, а конгломерат, не знаю, назовем это так, то банк может под меньшие проценты давать кредит.
Ну почему? Во-первых, мы это между предприятиями начинаем, а банк потом будет вынужден снижать свои ставки. Вот как это было в Норвегии в начале века, там был так называемый Народный банк. Вот почему там низкая ставка, потому что обходились без банков взаимокредитованием между людьми, предприятиями. Вот, и вынужденная мера, пришлось коммерческим банкам снижать свои аппетиты.
Александр Иванович, вы понимаете схему, которую описывали?
Да, слушайте. Да. Спасибо. Ну, вы знаете, у этой схемы, во-первых, она известна давно, да, собственно говоря, финансирование вот традиционное, оно развивалось как раз из такого рода подходов еще там в 17-18 веке, особенно в 19 веке, когда действительно компании давали друг другу коммерческие кредиты, либо создавали, так сказать, пул финансовый для инвестирования в какого-то рода проекты. Для вот такой схемы есть очень много ограничений, связанных с тем, что вот в конкретный момент, когда выгодно выходить на рынок с какой-то идеей, у пула организаций, готовых финансировать, может не оказаться просто денег. Да, то есть они не готовы будут финансировать какой-то проект. Это, знаете, вот своеобразный краудсорсинг по площадке, да, когда кто-то выдвигает идею, если вот аналогию, да, привести.
Так нет, но суть же в том, чтобы этот пул собирать именно под идею, не просто собраться и давайте поищем идею.
Ну вот представьте себе, да, насколько, так сказать, это сложно. Да? Во-первых, нужно найти заинтересованные компании, которые разбираются в самой идее, да, раз. Во-вторых, у этих компаний должны быть свободные ресурсы, два. Третье, да, эти компании должны на определенный период времени, так сказать, обладать этими свободными ресурсами, и чтобы у них не возникало потом каких-то проблем с точки зрения своих текущих, так сказать, платежей. То есть очень много вот таких обстоятельств, да. Поэтому, собственно говоря, так сказать, и возник посредник в виде банка, куда вы отдаете свободные средства, да, на определенный период времени, так сказать, с правом забрать в любой момент. Да? И, собственно говоря, так сказать, вот цена кредита, почему она более дорогая в банках, она связана с тем, что именно банк обеспечивает постоянство, да, взаимоотношений. То есть он дает вам право отозвать свои средства, да, которые вы там разместили, значит, в виде свободных, так сказать, каких-то ресурсов, либо под депозит, либо просто, так сказать, на корсчете у вас это лежит. Вот. Поэтому, так сказать, ну, Такое было, да, так сказать, но с точки зрения массового применения, да, такой формы, так сказать,
не работает.
Это не работает.
А у нас правовые механизмы сейчас позволяют вот это вот взаимное кредитование как-то осуществлять?
Почему нет? Пожалуйста, так сказать, вы можете это сделать. Другое дело, что все равно вы будете в определенной степени подчиняться, скажем так, системе регулирования со стороны Центрального банка. Но... Потому что если вы предоставляете, например, так сказать, кредиты под процент ниже, чем у ЦБ, да, так сказать, к вам могут возникнуть претензии со стороны, так сказать, налоговой инспекции, которая посчитает, что это ваш доход.
Но, опять же, если это не именуется... Я почему сказал о правовых основаниях? Если это не именуется кредитованием, если это...
А как иначе вы это сделаете?
Я об этом и спрашиваю. Это нет, описано это, как-то. То есть это, займ, но не там
нет, это
кредитные
займ.
Формы.
Это займ. Это займ, да. Он в любом случае, так сказать, предоставляется на определенный период времени, да, под какие-то там гарантии, да, по-другому не может быть. У него есть процент стоимости этого займа. Соответственно, если, так сказать, вы займ предоставляете ниже, например, стоимости учетной ставки Центрального банка, ФНС для получателя такого займа может рассматривать как приобретение некой выгоды, да? То есть почему? Потому что вы получаете более дешевый кредит по цене ниже, так сказать, рынка, да, установленного Центральным банком. Угу. Вот, и это вызывает, так сказать, вопросы. Вот. Поэтому с точки зрения юридической все оформить можно, да? Весь вопрос в том, что, еще раз подчеркну, такая форма, она слишком ограниченная.
Слушатель предлагает сравнить вот описанную сейчас схему с тем, как работают исламские банки. Это что-то типа исламских банков, когда мусульманам без процентов дают кредиты, пишет 32-й. Хоть как-то это похоже? Вообще есть представление?
Нет, конечно. Просто мусульманские банки, они работают, действительно, так сказать, могут предоставлять займы без процентов, да, в силу, так сказать, определенных, скажем так, конфессиальных взглядов,
да.
Да, потому что там вообще считается ростовщичество грехом. Вот, и в этом контексте, так сказать, там немножко иной взгляд на бизнес и иные способы предоставления займов как гражданам, так и участия в каких-то
проектах. Но как кредитные организации получают возмещение? То есть они дают одну сумму, потом обратно получают 100% этой же суммы, но где-то же что-то должно сверху набегать?
Набегает, конечно. Во-первых, крупнейшие, так сказать, исламские банки, да, и участвуют в программах тех же самых, ну, так называемых пенсионных фондов, да, так сказать, аравийских стран. Вот. Естественно, они получают выгоду от того, что приобретают акции компаний, да, эмитентов, ну, голубых фишек, потом продают их с выгодой. То есть все-таки, так сказать, ну, там вкладываются в какие-то проекты, да, там, например, то же самое нефтяные.
То есть они инвестируют, как и положено.
Инвестируют средства, да, как положено, да.
Понятно. 7373-94,8, присоединяйтесь тоже к разговору. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Я вот бывший выпускник ВШПД, раньше она так называлась, сейчас Академия. И вот нам всегда говорили, что профсоюзы были партийными персонами. И вот сейчас хочу спросить...
Простите, пожалуйста, вынужден вас прервать, сделайте приемник тише, очень тяжко.
Я хотел спросить вас об отношении к Шмакову, потому что Шмаков вот на 1 мая в прошлом году как последняя проститутка шел в колонку.
Очень мило. Профсоюзное движение в России почему-то человека сейчас заботит на фоне нашего разговора, но хорошо. Профсоюзное движение как элемент и экономической системы, и политической системы, насколько значимо?
Очень значимо, да. Почему?
Серьезно?
Вы знаете, так сказать, могут быть и разные взгляды, да. Естественно, есть люди недовольные, да, потому что события, которые протекают в отношении конкретного человека, да, они, так сказать, очень, скажем, такие эмоционально, да, так сказать, сложные, да, и не всегда профсоюзу удается в рамках действующего законодательства эффективно защитить человека.
Но часто ли человек вообще осознает, что профсоюз должен его защищать? Нет, его это вообще контора, куда какие-то взносы, может быть, уходят?
Понимаете, не так, да. Во-первых, скажем так, у нас очень многие не понимают того, что можно воспользоваться. Да,
я об этом и говорю.
Этим институтом. Да, потому что, на самом деле, бороться за свои права через посредника, да, намного проще, чем, так сказать, самому сталкиваться с бюрократией на конкретном предприятии. Вот. Здесь есть, так сказать, определенные, конечно, проблемы, как и в любой другой системе, но, тем не менее, на сегодняшний день, так сказать, там 25 миллионов численность только там ФНПР, где-то порядка, так сказать, 3 миллионов КТР, да, это свидетельствует о том, что, причем, там 3 миллиона, так сказать, в КТР, это такая новая, да, организация для России.
Слушайте, я не могу в памяти расшифровку аббревиатуры КТР обнаружить.
Это Конфедерация труда России, да. Это вторая, так сказать, по численности, крупное, так сказать, крупное общероссийское объединение. Ну, оно достаточно новое. Вот. И они достаточно эффективно борются за права граждан. Кстати, так сказать, вы обратите внимание, что вот почему, так сказать, иногда скептически относятся к тем или иным заявлениям со стороны, так сказать, там, финансово-экономического блока. Да, потому что для того, чтобы, так сказать, какое-то решение обрело форму закона, да, и получило, так сказать, одобрение в политических кругах, нужно еще пройти, так сказать, так называемую трехстороннюю комиссию, да, в правительстве, где представлены объединения работодателей и профсоюзов. И если они высказывают свое негативное отношение к такому закону, и, кстати, в соответствии, опять же, так сказать, с Трудовым кодексом, заключение вот социальных партнеров направляется в Государственную Думу, значит, это и есть определенный формат, скажем так, согласования интересов. И не каждое решение, я вас уверяю, так сказать, если негативно к нему относятся работодатели профсоюза, объединение профсоюзов работодателей, оно, так сказать, закончится именно там
инициативой. Но эти решения, которые, может быть, представители работодателей или работников, это отношение к решениям, которые формулируются, это нечто рекомендательное или...
Есть обязательные, например, да, вот есть рекомендации по организации системы оплаты труда в бюджетной сфере, да, то есть вот когда его принимают трехсторонние комиссии, они становятся обязательны. Есть отраслевые соглашения, если они заключаются между объединениями, они становятся своеобразным нормативным актом, в котором должны следовать все участники рынка. Вот, это связано, например, так сказать, с определением параметров по заработной плате. Вот. Я помню, так сказать, в свое время, в 2010 году, так сказать, активно, да, там боролись профсоюз угольщиков за изменение системы оплаты труда в угольной отрасли. Там было соотношение оклада к премии 30-70. Да, вы сами прекрасно понимаете, при таком отношении человек, так сказать, наплюет на любую технику безопасности, да, ради того, чтобы заработать копеечку. Вот именно профсоюз выступил, так сказать, с инициатором изменить это соотношение, чтобы...
Неужели наоборот?
Да, изменили,
кстати. 70 на 30?
Да, 70 на 30 изменили, да, выжили с предпринимателей вот это соотношение.
Но возникает вопрос, а как первое соотношение вообще могло родиться?
Вот оно родилось. Родилось, понимаете, вот оно родилось как-то, да, там, и были, так сказать, забавные вещи, да, в том числе и обязательства, так сказать, работника самого себе средства индивидуальной защиты приобретать, да, то есть много чего было интересного, которое тянулось с 90-х годов, вот, понимаете, и на самом-то деле, так сказать, надо обратить внимание на следующее обстоятельство. Сила профсоюза не только в том, как кому кажется, что надо вывести, так сказать, народ на баррикады, да, это уже крайняя форма, да, и которая показывает, на самом деле, неэффективность.
Нет, но пилоты, кажется, вот Люфтганза, они чего-то там добились, именно благодаря тому, что...
Я согласен, но я еще раз подчеркну, что главная, так сказать, задача, да, менеджера, который представляет интересы коллектива в любом виде, да, так сказать, любого формы, заключается в том, чтобы войти в переговорные процессы и добиться результата. Согласитесь, правильно?
Ну да.
А худшая форма, да, так сказать, причем менеджеров как с одной стороны, так и с другой, это когда они друг друга начинают, так сказать, стрелять, да, там, в виде там забастовок, да, так сказать, срываются планы определенные. Вот. Кстати, в международной системе, так сказать, оценки качества и безопасности, например, размещения средств инвесторов в ценные бумаги, да, является, так сказать, сертификат соответствия ISO 9000, да, стандарту. И среди них есть показатели, связанные с социальной стабильностью, потому что вы должны быть уверены, если вы размещаете свои деньги в акции, да, то никаких забастовок в этой компании происходить не будет, то есть не будет сбоев обычного производственного там, финансового процесса, и компания не потеряет на этом деньги.
А вы, соответственно, и для наших компаний это тоже... да, актуально.
Да, да, те, кто находится в листинге, значит, биржевых, да, обязаны, так сказать, получать вот такой сертификат.
Ну, то есть в момент, когда, например, на каком-то добывающем предприятии сотрудники объявляют забастовку, ценные бумаги не только вот на ожиданиях и сознании того, что, ах, это что-то не очень здоровое происходит, а вот на основании того, что есть документ, в котором прибыльность предприятия, вообще стоимость предприятия оценивается, там вот есть и этот параметр,
да,
тоже.
Да, да, да. Просто об этом мало кто-то знает, но на самом деле, так сказать, это очень серьезная система. Она родилась не у нас, естественно, да, она пришла к нам в виде традиции, так сказать, из-за оценки рисков вложения из зарубежных стран, да, но тем не менее мы вынуждены пользоваться общими подходами.
7373948, давайте тоже присоединяйтесь к беседе. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей зовут. Да. Такой вопрос хочу задать. Вообще, насколько вот это выгодно хуй сосать?
7373948, телефон прямого эфира, код 495. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Валерий, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, ну вы все время говорите, вот, ну там, с Запада пришла банковская система, это монополисты пришли. Сколько бы названий банков ни было, тем более, как в Америке, там виртуальные деньги. Банкиры придумали такую систему, что они всегда имеют деньги, а у них все должники. Они должны являться кошельком просто-напросто и за обслугу брать проценты. А я, как созидатель, допустим, завод имею свой, я предлагаю другому человеку, или он меня просит долг. А банк за обслуживание должен брать деньги. Они же сделали монополию, то, что им все должны. Все, спасибо.
Ну, вы сказали о несправедливости банковской системы. Почему банки так серьезно зарабатывают, при том, что их вклад в производство там реальной продукции незначителен?
Ну, вы знаете, так сказать, к ним претензии существуют достаточно давно, да, и они описаны не в одной экономической теории, начиная там с Карла Маркса, да, в своем «Капитале» небезызвестном. Он как раз и описывал этот паразитический, так сказать, образ финансового капитала, который, внедряясь в стандартную, так сказать, схему там обмена деньги-товар-деньги, да, вот, берет определенные проценты, этот процент может быть достаточно большой. Более того, так сказать, вот появление финансового капитала приводило к тому, что возникали мыльные пузыри на финансовом рынке, да, и потом уже и промышленность от этого страдала. Это, к сожалению, неизбежное зло, да, так сказать, вот, конечно, его надо всячески регулировать, создавать возможности здесь конкуренции, да, разные источники, да, то есть, например, там те же самые пенсионные фонды, да, которые вкладываются в... Значит,
инвестируют,
да. Вот, различные, так сказать, фонды, которые создают сами, значит, участники там рынка и компании могут создавать такие фонды, так сказать, и люди. Вот, поэтому формат-то разный, вот, но, к сожалению, пока нигде в мире не нашли, так сказать, такого эффективного способа борьбы с прибыльностью, да, этих компаний. Хотя, так сказать, в последнее время и банк живется не очень легко, да, это вот проявляется в том числе, так сказать, в том, что они там вынуждены восстанавливать отрицательные там ставки по депозитам, да. Но в любом случае банки всегда зарабатывают, вот, к сожалению, такова жизнь, да. Будет ставка положительная, будет отрицательная, так сказать, но поскольку пока они как институт нужны, да, с точки зрения проводок денег, они вот за эту посредническую деятельность, конечно, деньги брать будут.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Извините, это полуха слушал. Я так понял, прогноз на нынешний год.
Алло.
Рост. Алло, слышно?
Да, теперь да, пожалуйста.
Рост на нынешний год 1,1%, если я правильно понял. Как закончился прошлый год и как, ну, все-таки чуть-чуть вперед до 2020 года будет ВВП России? Россия или стоит на месте?
Спасибо. Но прогноз на этот год, опять же, последнее, что из уст самого Орешкина прозвучало, плюс 2% в сравнении с предыдущим.
Ну, есть разные прогнозы. Во-первых, год 2016, конечно, закончился падением. Да, к сожалению, мы не показали положительных темпов экономического роста. Прогнозы Международного валютного фонда или МБРР, значит, находятся где-то в пределах от 1,1%, да, так сказать, ну, вот самые высокие показатели по темпам экономического роста дал министр экономики 2%. Вот. Скорее всего, так сказать, истина будет лежать где-то посередине, да, в лучшем случае мы там 1,5% получим, да, если, так сказать, не будет каких-то отягощающих внешнеконъюнктурных ограничений. Поэтому надеяться на то, что мы в этом году, так сказать, вот выйдем на 2%, ну, я бы не стал, да, потому что лучше меньше, да лучше. Потому что, еще раз подчеркну, так сказать, к сожалению, пока вот видимых драйверов, да, роста экономики не предвидится. Да, то есть и Центральный банк требует проведения жесткой монетарной политики, и Министерство финансов направлено на то, чтобы в максимальной степени ограничить там расходы бюджета на разного рода проекты. Да, поэтому, так сказать, с этой точки зрения деньги в экономику вряд ли придут в том объеме, в котором бы хотелось. А что касается возможности со стороны потребительского рынка, да, так сказать, ну, как показывают, опять же, те же самые данные Центрального банка, да, возросли долги, например, по кредитам у населения, да, вот, мы видим, так сказать, снижение стоимости среднего чека в магазинах, да, так сказать, мы видим там определенный, так сказать, рост задолженности по заработной плате, да, причем, так сказать, в обрабатывающего сектора и в строительстве, да, это тоже, так сказать, такое свидетельство о том, что не все здорово там с экономикой. Поэтому 2017 год, он будет посвящен тому, чтобы все-таки каким-то образом вот выйти на эту траекторию там, от 1% до 1,5%, да, так сказать, экономического роста. Вот. Что касается, так сказать, 2018, 2019 и 2020 года, то вот мое личное убеждение, если не будет системной работы здесь правительства, не просто, так сказать, написание очередной программы, а именно системного понимания, а что, собственно говоря, является, так сказать, ограничением для более высокого, более высоких темпов экономического роста, ну, мы будем вот болтаться где-то в районе, так сказать, 2% в лучшем случае. Хотя для нашей экономики это очень плохой индикатор. Вот. Но системные, как бы, ограничения – это не те ограничения, о которых говорят и уже на оскомину набило, да, так сказать, это вот с этим абсолютно согласен, там надо менять, значит, систему, так сказать, судопроизводства, да, там, так сказать, защищать собственность. Но под системными решениями я понимаю следующую тему, да, вот возьмем проект импортозамещения, да, так сказать, вам любой, так сказать, хороший бизнесмен скажет, он готов вкладываться в это дело, да, так сказать, но только вы покажите ему стабильное, так сказать, потребление, да, чтобы его загрузка мощностей была где-то в пределах там среднеевропейских 85%, тогда он готов сюда будет инвестироваться, да, он сюда пойдет. Если вы в системное это не создаете, не, ну, как бы не садитесь за стол переговоров с бизнесменами, да, не говорите о том, что да, мы, так сказать, вот гарантируем вам, например, так сказать, в области там космоса спрос на металл настолько-то, по таким-то параметрам, да, по таким-то требованиям, так сказать, ну, вот кто будет вкладывать деньги? Ну, вряд ли это будет делаться, да, то есть будут все работать в системе тактики. Вот день пережил, так сказать, слава богу. Соответственно, а наши компании, которые приобретают за рубежом, так сказать, какие-то комплектующие, так и будут делать это за рубежом.
В случае, если в обозримом будущем, например, в случае, если летом будет продлено вот это соглашение ОПЕК и примкнувших к ним нефтедобывающих стран, соглашение по ограничению добычи нефти, допустим, оно продляется, нефть, вероятно, растет, у нас, вероятно, растет и ВВП, вероятно, растет наша экономика. Вот за счет этого инструмента, этого фактора, мы же можем большего роста добиться?
Вряд ли. Да, почему? Потому что, по крайней мере, сегодня настроения такие, чтобы все средства свыше 40 долларов за баррель направлять в резервный фонд, да, то есть вот создавая, опять же, эту подушку безопасности. А этот фонд, как правило, так сказать, размещается не очень эффективно, да, если сравнивать, так сказать, соотношение тех процентов, которые получают аналогичные фонды за рубежом, и у нас, так сказать, может разница достигать 2 раз. Понимаете, и, как правило, так сказать, эти средства, которые в резервном фонде аккумулируются, они, к сожалению, размещаются не в нашей экономике.
У нас все, минута остается. У вас есть прогноз или представление о том, будет ли действительно это соглашение о сокращении добычи продлено?
Вы знаете, фундаментальных как бы препятствий, так сказать, продлить это соглашение нет на самом деле. Вот.
Другое дело, что может не сработать.
Может не сработать, да. Вот, в связи с какими-то конъюнктурными вещами, политическими вещами, да, которые связаны, так сказать, вот с этим пулом переговорщиков, да, так сказать, вот. А так, в принципе, так сказать, наверное, есть основания для того, чтобы его продлили.
Это был Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук. Спасибо вам. Ждем снова.